эфире «Радио России Санкт-Петербург».
В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
За пультом в студии Алексей Худяков. У микрофона сегодня в этот четверг Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. Сегодня, в Татьянин день, мы вспомним одну из них. Ее звали Таня. Ей навсегда 14. Имя и фамилию этой девочки знает весь мир. Почти 80 лет назад, умирая, она не знала, что осталась не одна. Ее брат и сестра выжили. Сестра Нина, вернувшись домой, нашла дневник, который стал позже одним из документов доказательств преступлений фашизма на Нюрнбергском процессе. Брат Михаил, едва оправившись от ранения, начал искать Таню, но не успел. Его письма чуть-чуть опаздывали. Он снова и снова получал известие: «Таню увезли. Ищите дальше». В последнем письме значилось: «Месяц назад умерла». А Савичевы живы, хранят эти письма. И память хранят бережно. Правнучке Михаила Лизе сейчас 12. Ровно столько, сколько было Тане в 42-м. С этой девочкой, а также с ее мамой Анной Савичевой мы встретимся сегодня. Но чуть позже. Потому что сейчас очередь других именинников этого дня. Среди студентов, которых мы, конечно, поздравляем, есть небольшая, наверное, но очень активная часть. Они ходят в форме, и только они знают, кто и как имеют право, согласно традициям, закатывать рукава курток, которые зовутся бойцовками, и куда крепить значки и нашивки. Студенческие отряды в Петербурге, движение заметное и, что называется, неформальное. И, к слову сказать, юбиляры в этом году. В нашей студии председатель правления Петербургской региональной организации «Российские студенческие отряды» Владимир Розов.
Студенческие отряды Санкт-Петербурга отметили 75 лет. 5 декабря в БКЗ Октябрьском прошел масштабный фестиваль, на который собрались ребята всего города, и ветераны движения, и приглашенные гости. Более 4000 выехало на сезон трудовой. 17 февраля будем ожидать результаты лучшего отряда, который получит знамя губернатора. Ребята работали по различным направлениям деятельности: педагоги, строители, проводники, археологи. Направлений множество.
Сколько у вас сейчас направлений?
Сейчас у нас 8 основных направлений, и внутри них тоже есть дополнительные направления, так немножко разветвления, небольшие отличия. Но так, 8 основных. Запустили проект трудовых отрядов подростков. В этом году 2 отряда поработали, ну, прошлым летом в качестве помощников вожатых. И сейчас уже проходит увеличение, почти в 2 раза направление увеличилось новое. Поэтому ждем новых показателей. В прошлом году мы открыли новый межрегиональный проект. Это взлетная полоса совместно с аэропортом Пулково. Почти 200 человек ребят работали. И стандартная наша традиционная студенческая стройка собрала почти 100 человек. Поэтому продолжаем развиваться, расти. И по итогам года региональное отделение Санкт-Петербург стал 10-м по всем регионам нашей страны.
И это шаг вперед, видимо.
Это большой шаг.
Раз рассказывайте.
Почти там последние там года были 30-е, 20-е места. Вот сейчас попали четко в десятку. Поэтому для нас это теперь новая ступень, с которой нельзя спускаться. Буквально на днях у нас стартовала молодежно-патриотическая акция «Невский десант». Ребята выезжают в Ленинградскую область, в районы Северо-Западного федерального округа и помогают различным категориям граждан в благотворительности. То есть ребята помогают в уборке снега, колке дров, проводят уроки, мастер-классы.
Кому помогают?
Помогают ветеранам, помогают в целом людям преклонного возраста, потому что сил не хватает в отдаленных деревнях.
Ну, то есть по заявкам.
Да, то есть ребята собирают запросы от муниципалитетов, те направляют данные, и ребята ходят и помогают, кому могут.
Такие подросшие тимуровцы, получается.
Ну, можно сказать и так, да. Потом ребята проводят и в школах различные уроки профориентации, про движение в целом рассказывают. То есть рассказывают о тех возможностях для молодежи, которые есть и к чему можно стремиться. Потому что у нас страна большая, возможностей много, и все их невозможно охватить. Поэтому каждый чем-то должен заниматься. Вот, и ребята рассказывают тоже об этом.
А интересно, это какое-то вот прям новое направление вашей межсезонной, да, деятельности?
Нет, это уже, этой акции уже 10 лет.
Просто активнее стали.
Ну, вот в прошлом году было 600, в этом году почти 750 человек собирается выехать. Ну, ребята с конца января до середины февраля выезжают в разные области, там порядка 30 отрядов, а, соответственно, ребята выезжают и помогают.
А, ну это на каникулах получается?
Ну, фактически, да, ребята перемешиваются из своих стандартных отрядов, и вот новые коллективы, скажем так, уже помогают в работе для тех, кому нужна помощь.
А зарплату им за это платят?
Нет, это благотворительная акция, волонтерская акция.
А дорогу, проживание?
В том числе муниципалитеты, в том числе наш город, то есть есть Центр профориентации «Вектор», который взаимодействует с Комитетом по молодежной политике и помогает нам реализовывать данную акцию. Ребята там обеспечены там атрибутикой, там, автобусами, чтобы доехать до муниципалитетов этих, и тем самым помогают очень много закрывать вот этих маленьких дел, которые, ну, людям нужны.
А можно чуть поподробнее про... Давайте сначала про Пулково, да?
Для нас, на самом деле,
это было... технически, да, потому что это высокий уровень квалификации, это не разнорабочий.
Для нас этот проект, наверное, стал самым необычным в целом по всей истории движения, потому что действительно необходимо пройти службу безопасности и проверки обучения. Но аэропорт Пулково ведет свой проект по работе с молодежью, студентами, и ребят набирают на различные специальности, должности в плавающем графике. И вот они обратились к нам за помощью, что знают, что есть такое движение, которое помогает им в реализации. И мы решили приложить совместные усилия в этом плане. У ребят там было сокращенное обучение, там 3 дня. То есть перед тем, как вступить в должность, 3 дня ребята обучались, изучали. Но это все им входило как в трудовой стаж. Дополнительно ребята там проходили службу безопасности в довольно быстром порядке, что было удивительно. Сама компания удивилась, как они так быстро смогли. Но для них это тоже был такой шаг вперед, потому что в какой-то день они сказали, мы трудоустроили почти 70 человек. У нас такого не было никогда. И ребята работали 2 через 2 в сменном графике в течение июля и августа. Сейчас мы планируем расширить проект. Возможно, у нас к нам приедет...
Но никто не летал.
Нет,
все
они
на земле.
Летали. Да, они все на земле, работали в службе багажа, служба регистрации. В целом, по всему аэропорту очень много служб было задействовано, и каждый попробовал себя в какой-то новой роли, еще и на территории международного аэропорта, что не каждый может сделать. Наверное, это такой самый масштабный проект за всю историю движения, скажем так.
Ну ничего, в общем, хорошо пошло, будете расширяться.
Да, пошло хорошо, и есть планы, что почти в 2 раза увеличится количество человек в этом году. Конечно, для нас тоже некое новое испытание, потому что надо понять, где будут ребята жить. Соответственно, да, там, если мы находили общежитие для ребят, то сейчас, может быть, станет потребность, что нет мест.
Вот, а надо еще где-то жить? Вы добираете со всей страны?
Да, в том числе, потому что даже у нас не хватает людей для того, чтобы закрыть эту всю потребность, и ребята приезжают из регионов. Ну, и для многих ребят это возможность не только поработать в аэропорту, но и приехать к нам в Питер, посмотреть город, потому что за 2 дня выходных, пока 2 дня отработал, 2 дня выходных, можно съездить. У ребят в прошлом году жили в общежитии аграрного университета, поэтому там 30 минут пешком и в Екатерининском дворце, в парке погуляли, и в целом у них были экскурсии, то есть совместно там с Комитетом по молодежной политике там, и с Центром профориентации «Вектор», были организованы экскурсии для ребят дополнительно, то есть ребята получили множество незамываемых эмоций и впечатлений.
В общем, интересно в целом. А как вообще вот связи с другими регионами, насколько вы, так сказать, дружите? Ну, примерно так. Наши ребята ездят в другие регионы, и это, ну, наверняка проекты тоже связанные с региональными отделениями, не только просто с какими-то работодателями.
Конечно, да, мы взаимодействуем. Есть, скажем так, немного бюрократическая составляющая, различные письма и так далее. Есть и прямой контакт. То есть мы в целом открыты, и у нас есть Ленинградское областное отделение. Мы с ними на прямом контакте постоянно там видимся, общаемся, поэтому и в целом по Северо-Западному федеральному округу у нас прям очень тесная связка идет, потому что, допустим, медики, они все близлежащие регионы здесь выезжают летом, и педагоги очень много закрывают потребности в Ленинградской области, поэтому здесь это все, ну, это одна большая организация, и мы друг другу помогаем, у нас другого выхода нет.
Помогаете, и вместе с этим вы еще и все-таки соревнуетесь, вот 10-е место.
Да, есть различные показатели, это и в целом количество участников движения в регионе, и количество реализованных трудовых проектов, и количество всероссийских мероприятий. В прошлом году мы провели 2 всероссийских мероприятия, 1 окружное. В этом году пока что мы планируем 3 мероприятия всероссийских. Посмотрим, как все выйдет.
Вы придумываете, организовываете, находите финансирование.
Но на самом деле в этом есть такой момент опыта, знаний, потому что на самом деле эта работа есть во многих организациях, и действительно это большой опыт и знания в копилку тех людей, которые этим занимаются. Поэтому вот сейчас мы точно знаем, что у нас будет молодежно-патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам». Она будет проводиться в апреле месяце, посвящена 80-летию со дня блокады Ленинграда.
Вот тому самому, который, да, через 2 дня.
Ну вот, да, 27-го как раз у нас снятие блокады Ленинграда, празднование. И, соответственно, да, в апреле там по планам у нас вот акция, которая соберет 150 человек со всех регионов, познакомиться с историей города. Планируется посещение Пискаревского мемориального кладбища, дороги жизни.
Это прям просветительская акция.
В том числе она содержит в себе несколько этапов. Это и образовательный этап, то есть различные исторические справки, квизы интеллектуальные, то есть для того, чтобы ребята просвещались. Это трудовой этап, это возможность благоустроить памятники, посвященные Великой Отечественной войне, возможность не только их облагородить, но и высадку произвести какую-то, да, то есть та помощь, которая необходима. Где-то возможен ремонт, да, памятников, покраска и так далее. То есть ребята со всех регионов ищут в целом, да, такие памятники Великой Отечественной войны, в которые нуждаются...
У себя вы имеете в виду.
Да, в том числе, которые нуждаются в поддержке. Это тоже действительно важно, потому что это наша историческая память.
Я думала, вы сюда со всей страны народ пригоните, все памятники Санкт-Петербурга, Ленинградской области, такие вот, ну, не самые ухоженные, приведете,
ну,
в
вот
порядок ударным трудом.
Какую-то часть можем, и в том числе в дальнейшем уже в мае есть патриотическая акция «Трудовая вахта», куда ребята тоже выезжают и помогают тоже в воинских захоронениях и так далее, принимают участие. Вот, поэтому в этом плане большая патриотическая работа тоже ведется. В дальнейшем уже осенью планируются 2 мероприятия. Одно точно должно состояться, это Всероссийская медиашкола российских студенческих отрядов. В прошлом году мы ее впервые провели у нас в Санкт-Петербурге, и ребята получили новые навыки с точки зрения руководителя пресс-службы, возможности фотографии, видеомонтажа, то есть были различные направления. И в этом году мы планируем повторить, немножко обновить программу, соответственно, для нас это тоже такой толчок. И, возможно, пока что вот мы согласуем все процессы, это Всероссийский форум программных лагерей. Ребята, тоже педагоги со всей страны, будут приезжать, составлять программные смены, которые будут интересны для ребят, и потом дальнейших их апробировать уже непосредственно у себя в регионе, в своих лагерях.
Ну, это вот прям креатив такой, да?
Да, то есть с тем, включая различные смыслы, наполнение для того, чтобы ребята могли развиваться.
Это вообще, на самом деле, очень актуально. Вы прям на острие повестки.
Ну, это да. То есть здесь...
Такая специализированность смен — это то, что сейчас...
Актуально, популярно.
Очень актуально.
Да, и здесь на самом деле вот мы стараемся, несмотря на то, что движение там более там 70 лет существует, 75, в этом году, несмотря, да, там, на исторические расхождения, мы празднуем еще один юбилей, 65 лет движению студенческих отрядов по всей стране и 20 лет движению
возрожденному, да.
Да, уже как современному. Поэтому, скажем так, у нас еще один юбилей небольшой. Вот, но движение живо, обновляется, приходят новые молодые люди с новыми идеями, энергией, и, соответственно, это позволяет нам жить, развиваться и двигаться вперед.
Еще вот немножко про подростковую программу.
Эта идея не нова, она как раз вот появилась за счет вот этих муниципалитетов.
Да, от того, что у вас вот вожатская педагогическая часть, она такая очень активная.
Да, на самом деле отчасти она родилась вот как раз смежная от вожатых, отдельно от подростков. Мы видим, что ребятам интересно движение, но очень...
Но вы их к себе еще не берете, потому что им 18 нет.
Да, и, соответственно, появилось новое направление, и в дальнейшем уже появилось новое законодательство, регулирующее это. То есть в прошлом году внесли новые правки в изменения трудового законодательства для подростков. Поэтому это активно развивается. В том числе существует российское движение детей и молодежи, где одна из составляющих направлений деятельности — это труд, профессия и призвание. Соответственно, в некоторых регионах это коллаборации. Сейчас мы потихоньку выходим на эти коллаборации, изучаем новый опыт и хотим попробовать объединиться с молодежной биржей труда, привлекать ребят и новых ребят, то есть таким сарафанным радио привлекать к себе, потому что в дальнейшем это новая жизнь для движения, потому что ребята с 14 до 17 как раз прошли вот
смену подращиваете,
да,
себе.
Такую молодую смену для будущего подрастающего поколения.
То есть у вас будут вожатые, наставники, да, вы, по-моему, их называете, те, которые будут с ребятами работать. Будут вот отряды такие подростковые, а чем они будут заниматься? Это тоже вот там все 8 направлений.
А пока что вот с этим сложно, потому что фактически...
Пока не решили, да, чем конкретно они будут заниматься, вы в процессе.
Да, есть вожатые в предшкольных лагерях, то есть это деятельность, которая позволяет им работать там. Это помощники вожатых, и планируется даже отдельный профстандарт в скором времени ввести, насколько мне известно. Поэтому здесь в этом плане будет отдельная составляющая. А понятное дело, что... Есть задачи, которые ограничены там по времени, там 4 часа можно работать только, поэтому мы будем искать новые форматы, выходить на молодежную биржу труда, смотреть их предложения.
А хотелось бы чего, чем бы, чтобы занимались эти отряды?
У нас пока что была идея, на нас как-то вышло агентство занятости населения, и они предлагали новые варианты, например, помощник секретаря, помощник видеооператора, то есть в таком ключе поработать.
Ну, это нестандартное решение.
Да, это уже, ну, как раз... те сферы, которые современны, популярны и выходят из классического образа студенческих отрядов, что на самом деле дает тоже новую жизнь рассмотреть это. Допустим, в Архангельской области были как раз трудовые отряды подростков, которые работали там в Магните, в Пятерочках, тоже помогали. Ну, понятное дело, что благоустройство. Различные зеленые насаждения, парки, в которых у нас в Санкт-Петербурге довольно много. И на самом деле фактически мы можем очень сделать интересную коллаборацию с молодежной биржей труда. Фактически у них есть трудовая бригада, и если там совместными усилиями нам получится, то из этой трудовой бригады может получиться трудовой отряд подростков. Им достаточно просто начать проводить какие-то совместные мероприятия командообразующие.
И... Ну, у них на самом деле есть работа, есть какая-то база там законодательная, административная, да, которая позволяет это организовать, но нету людей, которые бы, собственно, превратили вот эти вот компании ребят, да, работающих в отряды полноценные. А это важно.
Да, то есть и это возможность как раз поддерживать молодежь, вовлекать ее в новые движения, потому что обычно летом поработали, забыли, ушли учиться в школу. На самом деле после школы тоже есть множество, потому что действительно на самом деле ребята хотят работать, получать свой заработок. Я помню, как сам в 14 лет пошел работать, отработал месяц, накопил денег, пошел, купил себе новый телефон. И родители такие: откуда? Я говорю: ну, вы же меня пристроили, я пошел, отработал. И действительно у ребят есть потребность, чтобы получать какую-то независимость от родителей для того, чтобы дальше расти и развиваться. И у ребят вот в прошлом году вот те два отряда, которые сформировались, они стали привлекать еще больше людей к себе. Ребята активизировались, побывали даже ребята наши на всероссийском конкурсе профмастерства среди трудовых отрядов подростков. Эмоций у них было море. Ребята даже не ожидали, что вот так они могут попасть в Казань на всероссийский слет. То есть ребята были очень удивлены, впечатлены. Некоторые ребята ездили в ВДЦ-смену на профориентационные смены тоже. Как так вышло, да, вроде бы только-только зародилась идея, а уже началось какое-то активное включение, и это, наверное, тоже в том числе заслуга куратора трудовых отрядов подростков, который активно вовлекает в движение новых ребят.
А сложных вот так называемых ребят, там, стоящих на учете, пока не думали об этом?
Мы думаем, потому что тоже бывают запросы такие.
Я думаю, что город бы, да.
Вот, поэтому пока что тоже думаем над вариантами работы. Недавно начали работу с проектом «Школьный друг», ему уже 3 года. Вот 3 года мы вместе реализуем проект, ребята работают репетиторами для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И сейчас проект это тоже расширяется на различные возможности. Это проект Росконгресса. То есть это их проект, и они попросили включиться. И вот мы на волонтерской деятельности также включаемся, помогаем им в реализации этого проекта. И они вот тоже расширяют, делают различные коллаборации с работодателями и предлагают нам возможности тоже для подростков, не только обычных, но и вот трудной жизненной ситуации с ограниченными возможностями. То есть мы вот пытаемся искать вот эти связи, которые помогли бы развивать ребят с разных сторон.
Вот я помню, мы с вами встречались, когда вы только начинали, вот вошли, да, в должность, там, в первый год работали, и говорили, что мы хотим развиваться, мы хотим пробовать стать современными, яркими, креативными. Прошло время у вас, ну, не то чтобы на исходе срок, на который вас выбрали, но в целом уже вовсю разгар, и вы на своем месте, короче говоря, себя чувствуете. Вы все время что-то придумываете.
Ну, в этом и есть интерес, потому что, ну, нужно выходить за эти рамки, потому что, ну, не будет дальнейшего развития, если вот сидеть на месте и никуда не двигаться и не пытаться куда-то зайти. И вот все эти новые возможности для нас, новые преграды, это новый толчок для движения. В том числе даже, наверное, с технологической составляющей, потому что мы тоже думаем о том, как зайти в IT-сферу, потому что тоже есть большая потребность и планируется, возможно, новый проект, который окажется круглогодичным. Если все сложится с работодателем, то, мне кажется, это новая возможность не только ребятам, да, там, поработать летом и закрыть практику, но и возможность дальше расти, остаться в этой компании и быть уже своего рода квалифицированным специалистом. Там на втором-третьем курсе уже.
И в медиа я поняла, что вы тоже, да.
Да, поэтому и в целом даже внутри себя мы пытаемся какие-то новшества вводить, потому что наша организация растет в больших темпах. Буквально там недавно 3000 человек было, уже 4000, еще немного, так и уже 6000 будет там. А там кто знает, что будет дальше. И всем этим нужно управлять. Появляются различные IT-инфраструктуры. Наши ребята сами предлагают какие-то IT-решения. Ребята создали самостоятельно личный кабинет бойца. Через приложение множество функций реализуют.
Ну так вам уже пора свою платформу создавать, да. Портал РСОшный.
Вот, и сейчас, когда мы уже там 3 года опыта имеем вот этого, там через приложение ВКонтакте, на это посмотрел центральный штаб, и вот буквально на днях они должны анонсировать новый проект личного кабинета бойца РСО в целом. То есть у нас будет, скажем так, уже 2 платформы, наша внутренняя и внешняя для ребят. Поэтому в целом работа ведется активно, и внедрение цифровых решений тоже активно используем.
Ну, как вот волонтерская, например, платформа, там вот это Добро.ру, да?
Да.
Вам надо свою создавать.
Да, в том числе вот как раз она вот там пару лет назад создался прототип, и вот эти решения стали докручиваться, обновляться благодаря ребятам, которые прошли курс по цифровым профессиям, бесплатное профессиональное обучение ребята прошли, вот они тоже развивают, так сказать, отрядное движение, в том числе тем навыкам, которыми они получили, научились бесплатно и с гордостью могут говорить, что работают на благо страны.
Интересно вот так работать. Вы же не сидите за столом и не вымучиваете, чтобы такое еще придумать, чтобы им было интересно. У вас же ребята приходят, слушай, я вот это придумал, а давай вот так сделаем.
Иногда, на самом деле, настолько много идей, и даже иногда у нас рождаются какие-то идеи, мы такие, так, стоп, а когда нам это реализовывать? У нас есть, скажем так, тот костяк мероприятий, которые нужно делать, где-то надо найти дополнительное время, и вот мы даже уже сами не знаем, где, куда, что, когда успевать, потому что на самом деле действительно, и мы стараемся поддерживать инициативы, очень мало инициатив, которые мы спускаем там сверху вниз, да, обычно инициативы снизу вверх идут, и на самом деле это, наверное, такая отличительная особенность студенческих отрядов Санкт-Петербурга, примерно так.
А мне кажется, это просто в силу возраста, молодежь это всегда самая активная часть населения.
Это бесспорно, но на самом деле, наверное, благодаря этому и движение не прекращалось в Санкт-Петербурге, там оно вот 90-е года почти по всей стране развалилась, но вот инициатива самих ребят оставалась, и они вот продвигали ее, и там в 2000-х годах возродили штаб, и вот с 2000-х годов пытались возродить это движение, и все это вот снизу, то есть сами ребята. Поэтому на самом деле в этом есть какая-то ценность, самобытность отрядов, позволяющих развиваться со всех сторон.
В общем, молодцы, да? И сил, наверное, не хватает. Я намекаю, что можно пригласить новеньких у вас же, вроде как начало сезона, или всех уже осенью набрали?
Нет, еще не набрали, сейчас будет агитация, вовсю идет рекламная кампания.
Зовете, зовете, собираете да. народ к сезону, конечно. К обучению.
Да, совсем скоро тоже будет, там, в феврале, в марте начнется профессиональное обучение, тоже благодаря государству.
Что, что такое 4 тысячи? Ну, вот по большому счету-то, да? Вот ну, по-честному.
Около 1% от студентов очной формы обучения.
Ну что, это разве результат для серьезной организации? Серьезной, активной и неленивой.
Но в планах к концу года, там, к лету точнее даже, чтобы на сезон выехало почти 400 тысяч ребят по всей стране. То есть, если сейчас это 240 тысяч, то планируется 400 тысяч. И сейчас со всех регионов начинается масштабное движение, особенно в юбилейный год. Начинается рекламная акция, например, там на Фрунзенской кто-то видел рекламу, кто-то на Академической, на Парнасе видели рекламу студенческих отрядов, скидывают нам, а почему в наше время такого не было, мы бы тоже хотели. И на самом деле ребята и зовут через сарафанное радио, через рекламу, и на самом деле очень большой поток начинается, и мы даже не знаем, как мы будем сейчас справляться с таким потоком, чтобы всех охватить, всем найти работу, поэтому действительно работы очень много.
Ну ничего, все равно. Приходите, дорогие студенты.
Да, это бесспорно. Всех ждем. Наш сайт so.spb.ru. Наша группа ВКонтакте «Студенческие отряды Санкт-Петербурга». Нас можно найти, оставить заявку через анкету и с вами свяжутся, пригласят в отряд. Если там вы в учебном заведении, где у нас есть штаб, то готовьтесь, потому что совсем скоро начнется масштабная агитация, ярмарки студенческих отрядов, где ребята приглашают к себе. Если у вас в ВУЗе нету, то вы можете...
Если вам, да, если вы просто человек на самом деле не скучный и активный, то можно всегда... Да, отряд создать самому.
Можно и создать отряд, да, в том числе есть и конкурс на лучший созданный отряд, к которому, если вам будет интересно, вы можете обратиться к нам, и мы вам расскажем. Поэтому на самом деле возможностей тоже много, поэтому ждем всех.
Штаб готов работать.
Работа ведется почти 24/7 иногда.
Объятий крепче не бывает, поддержка их поднимет ввысь тебя, и сердце общее у вас с отрядом, горит оно сильнее огня. Ночной костер играет бликами на лицах, и песня разрывает тишину. Не бойся во все это погрузиться, ты не один, а много нас. Ты не один, а много-много-много-много нас. Ты не один, а много нас стоит в кругу. Отряд — это такая мощь, такая сила. Лай-лай-ла-ла-лай. Это твои друзья, твой дом второй. И где судьба тебя бы не носила, тебе всегда захочется домой.
Студенческие отряды Санкт-Петербурга и их председатель правления Владимир Розов готовятся к новому сезону, а мы идем дальше.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
И следующие наши гости – мама и дочка Савичевы. Почему-то так принято считать, что запись в дневнике девочки Тани, гласящая «Савичевы умерли все», означает, что потомков этой семьи не осталось. И живут они, по большому счету, вне публичного пространства. Может быть, это и к лучшему. Не всякий выдержит такое испытание, жить будет некогда. Итак, живут в нашем городе Савичевы. Обычная семья – родители, двое деток, младший из которых ходит в детский сад, а старший – 12. Лиза и Анна в нашей студии, и мы разберемся в первую очередь с мифом. Почему мы как-то упускаем обычно, что Таня все-таки осталась не одна на белом свете? Да, она не успела увидеть никого из близких, но они не забыли.
На самом деле историю эту никто никогда не скрывал. Более того, в Советском Союзе брат Миша, это родной брат Тани Савичевой, он со всего Союза получал фотографии детей, школьников, были классы имени Тани Савичевой. И они ему их присылали, на них есть подписи памятные. То есть, на самом деле, эту историю все всегда знали.
Потому что миф, вот тут миф, который существует, Савичевы умерли все.
Да, это миф, и он, видимо, вот я уже понимаю, что сложился в 90-е годы. Потому что до этого получается, что советская власть ничего не скрывала. То есть два родственника выжили, просто вот они были вне Ленинграда в это время. А позднее, ну, видимо, развал Советского Союза привел к тому, что история утратилась, утратила связь поколений. И вот так получилось, что проще прочитать то, что написано вот прям черным по белому. А мы всегда жили, мы всегда рассказывали эту историю, мы никогда не скрывали, мы и выставки какие-то организовывали, и интервью давали. Однажды Первый канал выдал репортаж, в котором сказал, что семья погибла. Я не выдержала, не промолчала, написала письмо нашему президенту, написала письмо Эрнсту и сказала, что все, так это неправда, что делать. И они сняли большой фильм интересный, называется «Дети блокадного Ленинграда». Он есть у них и на Первом канале, и в интернете. И очень интересный фильм, просто посмотреть про нескольких детей, которые жили в то время в блокадном Ленинграде, их история, история дальше их семей. Очень прям советую.
А вы знали, за кого замуж выходили?
Да знаете, как сказать-то? Это же не фактор какой-то значимости, гордости. Это трагедия семьи.
Ну, на мой взгляд, это еще и ответственность огромная.
Ну, ответственность, это я Елизавете все время рассказываю. Говорю, Лиза, вот так сложилось, что на тебе лежит ответственность. Ответственность представлять семью. Потому что ценность семьи не только в том, что произошла такая история. Ну, потому что, опять-таки, говорю, это не гордость, это трагедия.
Это действительно это драма, причем она очень, как сказать, в каждой семье есть драма.
Да.
Но в вашей она особенная.
Конечно. Учесть то, что поколение Савичевых, они живут здесь, десятое поколение. То есть мы всегда были в Петербурге, это коренные жители. Вот, например, сегодня мне пришла новость от историков, это вот прям в онлайн, пока я к вам ехала, а нашли склеп семьи на Смоленском кладбище, раскопали, мне прислали фотографии, мы вот поедем,
это же так,
да,
важно,
это все вот откапывать. История. Ну, банально, в прямом смысле, потому что там все завалено деревьями, снегом и так далее. Будем его восстанавливать. Это настоящий склеп, там могилы дореволюционные и так далее. И во время войны как раз семью всех членов погибших семьи захоронили там.
Из пятерых детей Савичевых, младшей из которых была Таня, выжили двое. Михаил уехал в Псковскую область на дачу и ждал, когда после того, как закончатся занятия в школе, у девочек к нему приедут отдыхать все остальные. И попал в оккупацию. Его судьба военная, партизанская. Он был командиром партизанского отряда, был сильно ранен. В госпитале в 44-м году он начал искать семью. Узнал, что Таня осталась одна, что ее эвакуировали. И писал по инстанциям, выясняя судьбу сестренки. Его письма везде немного опаздывали. С каждым ответом он узнавал, что ее снова увезли куда-то дальше. В больницу, в дом инвалидов. Последний полученный ответ гласил: «Умерла. Вот совсем недавно, месяц назад». Эти письма сохранились. Скорее всего, Таня умерла, так и не узнав, что брат ее ищет. Истощение и туберкулез сделали свое дело. Сестра, которую настолько неожиданно эвакуировали из Ленинграда вместе с предприятием, на котором она работала, что она не успела об этом даже сообщить родным, а письма ее с большой земли в Ленинград не доходили, вернулась домой уже после войны. И она как раз и нашла знаменитый дневник.
Лиза, расскажи мне, пожалуйста, когда ты узнала историю Тани Савичевой?
Мне с самого начала рассказали, что у меня вот есть такая семья, что вот надо быть ответственной, что надо ценить это. С самого детства, с самого детского садика я это знала. Кому-то я рассказывала, но я с самого детства это знала.
Ну и писала, наверное, вот были, да, там в детском садике, в школе в начальной, вот какие-то проекты, да, рассказ о родственниках, и ты
да.
всегда вот да. именно эту тему.
Ну, часто не верили.
Да. Меня в школе иногда говорили, ну, а ты докажешь, что ты родственница, потому что все Савичевы погибли, а ты осталась как так-то.
Не знаю, кто из потомков Тани Савичевой похож на нее больше всех. Не знаю, похож ли Лизин звонкий голос на Танин. Но факт, что сейчас она в возрасте Тани, и что она озвучила свою знаменитую родственницу, считай, прабабушку, в проекте виртуальной реальности «Волонтеров Победы». Это было непросто, но Лиза справилась.
Я очень долго готовила речь к данному проекту, потому что это и правда было тяжело, потому что надо было правильно подать информацию. Все-таки вещи там были страшные, надо было там много чего читать. В принципе, очень хорошо передали проект. Прям я когда смотрела его, прям плакала, потому что это было очень тяжело. Надо было очень сильно подготовиться, потому что надо правильно подать информацию детям специальным. Со специальной речью, чтобы дети почувствовали там где-то напряжение, где-то, наоборот, можно расслабиться. Это очень тяжело.
Ты ведь сейчас, в общем, практически именно в этом возрасте дальше будешь взрослеть.
Да.
А вот сейчас у тебя возраст Тани. Как ты ее чувствуешь, что ли, вот сейчас?
На самом деле, она для меня очень такая смелая девочка, что она так смогла пережить смерть родственников, мамы родной, потому что дети не могут просто на несколько дней расстаться с родителями, а она увидела их смерть, это страшно.
То есть это просто на самом деле силы огромный
да.
человек. И она столько выдержала, столько вынесла, было тяжело, она так сильно болела, она старалась же, выжить изо всех сил.
Она же и говорить не смогла потом, и ослепла, она находить не смогла, ее кормили через пипетку. Очень жалко, что она не увидела своего брата.
Тебе про нее важно знать как можно больше, то есть всю информацию ты собираешь, ты можешь, я не знаю, в кино сыграть ее, попробовать?
Нет, ну если надо будет, то я, конечно, попробую.
Важно тебе действительно про нее знать все-все-все?
Да, ну это, конечно, это семейная ценность, что вот ты Савичева, это надо знать. Вообще о своих родственниках надо знать, потому что это важно. Ты сохраняешь память, когда ты помнишь о умерших, они живут. Это очень важно. Каждый должен помнить свою, кто есть семья, передавать поколение в поколение, чтобы дети знали, кто они такие.
На этой девочке в ее 12 уже лежит большая ответственность. Она должна соответствовать. Лиза, вот ты можешь себе позволить когда-нибудь, например, опустить руки перед трудностями?
Ну, нет, наверное. Всегда надо прям держаться, всегда надо вперед идти, верить.
Стремиться.
Как вы думаете, из чего состоит Лизина жизнь? Кроме школы, языковой гимназии, эта девочка танцует, поет, иногда пишет стихи, участвует во всех активностях, в которых только можно. Журналистикой занимается.
А, кстати, семья Савичевых, из интересного, они все были музыкантами, всегда. Вот все поколения, все играли на музыкальных инструментах, Таня пела, например. И до сих пор все, вот у меня муж, его отец, все закончили музыкальную школу, у всех абсолютный музыкальный слух, у Лизы.
И у Лизы, и
да,
у вас еще сын есть, да?
Да, сын, 4 года, и он тоже уже, вот мы понимаем, что он тоже музыкальный, он тоже поет, слышит.
Я вот еще на фортепиано играю.
Тогда у меня вопрос, можно? А как ты все успеваешь?
Мне это почти каждый человек спрашивает, когда узнает мое расписание.
Я понимаю, что я не оригинальна, да.
Мы расписываем расписание, я привыкла с самого детства где-то постоянно участвовать. У меня мама, давай там. Мне правда это интересно. Когда ты где-то участвуешь, куда ты ходишь, там, где тебе правда интересно, то время пролетает быстро. Ты не так сильно устаешь. Усталость, хорошая усталость, приятная. И поэтому у меня хватает сил вот после школы идти на вокал, потом на танцы, потом делать уроки, потом еще там что-нибудь, там репетиторы. И правда, когда мне это нравится, то я буду везде успевать.
Лиза, например, танцует кей-поп, и она очень любит корейскую музыку. То есть, ну, всем увлекается, как и все дети. Никто ее не верит.
Ну, я не говорю, что я особенный ребенок. Я примерно...
Вот не чувствуешь себя звездой-то?
Ну, аж нет, а почему? Не я, почему я даже чувствую себя звездой? Если бы я была бы дочь какого-нибудь великого актера, певца, то это хорошо. Но пока в своей жизни я такого прям грандиозного ничего не добилась. Поэтому мне надо продвигаться. Вот когда я сама, своим трудом, вот сама, я стану звездой. Но я хочу именно сама, не за счет того, что я Савичева, а именно сама чего-то добиться. Выйти на какие-нибудь соревнования, может, хорошо спеть на каком-нибудь концерте. Не за счет того, что я Савичева, а именно за свой труд.
Лиза растет достойной памяти своих предков. У ее мамы, Анны Савичевой, тоже есть своя история.
По одной линии у меня, к сожалению, по бабушкиной, все погибли, потому что они были в оккупации Псковской области, в их деревне были фашисты. Из интересного, моей бабушке тогда было, она у меня 31 года рождения, то есть она была, ей было 10 лет, когда фашисты пришли. Один раненый советский солдат был, и она его ребенком прятала у себя, выходила его, вылечила, и он потом ушел, потом он вернулся, и вот их деревню как раз и спас.
Ничего себе, какая история.
Да. Фашисты мою бабушку несколько раз водили на расстрелять, потому что она была темненькая, они думали, что она еврейка. Вот они ее ставили к стене, и ее спасали жители местные. Они ее прям вытаскивали оттуда, ребенка. Поэтому вот бабушка так. По другой линии у меня тоже коренные петербуржцы. Дедушка мой, прабабушка. Прабабушка моя играла в оркестре во время блокады. Они здесь были музыканты. Дедушка был маленький, его эвакуировали по дороге жизни. Тоже он рассказывал, как они ехали, как перед ними вот эти машины шли, и прямо перед ними упал снаряд, и одна из машин полностью потонула со всеми людьми на его глазах, тоже ребенку. То есть было страшно эвакуироваться. То есть страх был даже остаться в городе тяжело, а эвакуироваться тоже страшно, потому что процент погибших при эвакуации он был огромен. И люди даже не знали на самом деле, кто эвакуировался, а доехали ли они. Ну, смогли ли они преодолеть этот путь в неизвестность, путь, дорога. Ну, так.
Лиза, можно я тогда у тебя спрошу про память? Вся эта история, она осталась, ну, очень давно. Мы стараемся ее сохранить изо всех сил, все. Твое мнение сформулируй, пожалуйста, зачем вот нам все это надо сейчас, нам, вам?
Это память, это гордость, это когда ты помнишь о своей семье, любой семье, когда ты знаешь о ее предках, как наши прапрабабушки, дедушки воевали, как они спасали. Если бы они не спасли бы нашу страну, нас бы сейчас не было, вообще бы был, просто не было бы Санкт-Петербурга, нынешний, ну, тогда был Ленинград. Это гордость, и мы должны передавать память для того, чтобы дети помнили, что есть такие люди, которые спасли наш город, другие города, и чтобы это не повторилось снова, чтобы дети понимали, что тогда это очень было страшно, и не хотели бы это повторять.
Ты сейчас находишься в подростковом периоде, то есть ты, в принципе, детство твое заканчивается, начинается уже практически взрослая жизнь.
Да.
Как ты думаешь, когда нужно говорить, что нужно рассказывать?
Я думаю, когда ребенок маленький, когда он начинает уже воспринимать слова лет в 6, перед школой они уже начинают понимать, что ты им говоришь, и могут воспринять хорошую вещь. Сначала надо говорить базово, так скажем. Вот у тебя вот была такая семья, она очень важна, вот помни о ней.
Вот когда у тебя сейчас братик подрастает, ему 4 годика, вот скоро ты ему что-то уже расскажешь.
Да, что ты вот в такой семье, которую надо помнить, не надо забивать в своей семье. И он что-то уже понимает. Но для маленького ребенка это еще рано. Вот надо именно в тот период, когда они.
И потом дальше взрослеет, когда человек уже в состоянии понять, потому что все страшное тоже ведь надо говорить.
Конечно, это очень важно, потому что мы же не можем сказать, что вот Таня Савичева столько пережила, она умерла в очень плохом состоянии. Мы же не можем это как-то сдержать, потому что это страшно.
Ну, не рассказать, просто замолчать. Зачем ребенку говорить какие-то страшные, грустные, печальные вещи? Зачем дети будут плакать?
Ну, это важно, это память. Это надо помнить, потому что именно эти страшные вещи помогают запомнить информацию, когда ты понимаешь, что дети такого же возраста, что и ты, смогли пережить такую страшную, так скажем, болезнь, она столько терпела и ослепла, и она не увидела так своего брата, и ее постоянно куда-то перевозили, и на улице бомбы летят, а она сидит дома и ждет, там, может, кто-нибудь с хлебом придет. Но это очень страшно, это надо помнить, потому что это очень важно для нашего города.
А мы первое, что показали детям, мы свозили Лизу, показали дневник Тани Савич, который на дороге жизни стоит. Когда она была маленькая, рассказывать историю ребенку рано, мы все показывали. Пискаревское кладбище выставлен дневник. Вот туда, да. Лиза рисовала какие-то рисунки, мы ходили, к мемориалу тоже выкладывали. Бывает, туда школьные группы приезжали пару раз. Я им рассказывала историю. Потому что учителя тоже не знают, не всегда. Я говорю, вот, сейчас я вам все расскажу. Савичевы практически как страна. То есть думали, что погибла, а нет, она восстала, она осталась цела, она выжила. И вот мы опять вот все развиваемся, идем дальше. Я патриотичный человек, и впитала я это также с детства. Я училась в школе недалеко от Пискаревского кладбища. И нас школа водила во все праздники туда. Мы возлагали цветы, мы помогали ветеранам, ветераны приходили к нам. Я даже в детстве играла Таню Савичеву в спектакле.
Вот это судьба.
Да, я потом мужу так и рассказывала. И своим детям я также это доношу. То есть, Лиза говорит, маленький братик, понятно, что он маленький. Но 9 мая он смотрит парад. Он смотрит фильм «Офицеры» и следит, как мама льет слезы. И, конечно же, ему не понять, да, там, что там, семья или горе, еще что-то. Но он должен постепенно понимать, что семья – ячейка страны. Страна – это родина. Если не будет гордости за страну, А гордость за страну – это гордость за семью, потому что мы все одно общество. И тогда ты, вспоминая своих предков, которые защитили тебя, ну вот лично прям получается, да, каждого из нас они защитили всю страну. Ты вот эту гордость испытываешь, у тебя бегут от этого мурашки, и ты тогда ты не допустишь опять войны в своей родной стране. Ты ее будешь защищать всеми силами. И ты не допустишь геноцида нигде.
Моя землячка Сабичева Таня, прости, что не пришла к тебе с цветами, не знала, что тебя я встречу здесь, где слева лес и справа лес, где эти строки на твоей могиле. Меня огнем блокады опалили.
Уни России, от Невы не близко. Теперь на все века твоя прописка.
Дорога без конца, сквозь времена и сквозь сердца, и неизменно вечно будут рядом судьба твоя и подвиг Ленинграда. Моя землячка Савичева Таня, прости, что не пришла к тебе с цветами, но песню я хочу оставить здесь, где слева лес и справа лес, где на твоей могиле детский почерк, на зло смертям сказать о жизни хочет.
Для вас работали Алексей Худяков и Анна Бондаренко. До свидания!